Давайте откроем 28 главу второй книги Паралипоменон. Сегодня мы прочитаем ее последние главы, в которых увидим заключительную стадию растления израильского народа, которая предшествовала его погибели. Ко власти в Иудее пришел Ахаз. Ему было 20 лет, когда он воцарился. Он оказался абсолютно негодным человеком. Именно за время его царствования страна впала в еще большую духовную пропасть, чем когда-либо. С этого для них начинается финишная прямая, ведущая в пропасть. Конечно, у них были хорошие цари. Так, например, его сын Езекия был очень хорошим царем. А потом воцарился Манассия, сын Езекии, а он был нечестивым царем. Сын Манассии Иосия тоже был очень хорошим царем. Но обратите внимание, что каждый раз, когда к власти приходил нечестивый царь, их нечестие становилось все больше и глубже, чем у предыдущих царей. Итак, Ахаз. Среди всего прочего, что он делал, он еще и стал ходить путями царей израильских, начал поклоняться Ваалу, проводил сыновей своих через огонь. Вы знаете, некоторые люди не понимают, почему Бог приказал сынам Израилевым уничтожить всех хананеев, когда они войдут в их землю. Это может даже показаться очень жестоким, что Бог повелел им истребить всех жителей земли, в которой они должны были поселиться. Для многих людей это послужило камнем преткновения. Как мог Бог любви повелеть уничтожить целую человеческую расу? Но если вы прочитаете о том, что они делали во время поклонения своим богам, какие у них были нравы и культура, тогда вы легко сможете понять, почему Бог повелел истребить их. Дело в том, что они так низко пали, включая свое представление о Боге и о том, как нужно поклоняться Ему, что нередко они просто доходили до самоуничтожения. И одним из ритуалов поклонения Ваалу было то, что родители проводили своих детей через огонь. Они раскаляли до красна своих железных или каменных истуканов изображений Ваала, которые всегда были сделаны с вытянутыми вперед руками, ладонями кверху, для того, чтобы люди могли класть на них своих младенцев. И вот когда истукан накалялся до красна, в его руки клали младенцев, как жертву Ваалу. И царь Ахаз принимал участие в таком ритуале. Он тоже проводил своих детей через огонь. В общем, он стал увлекаться всеми этими обрядами и ритуалами их языческой религиозной системы. Он оставил поклонение живому и истинному Богу и вместо этого перенял традиции поклонения, которые существовали у народов, которых Бог повелел уничтожить. Бог приказал полностью стереть их с лица земли. И за то, что они не послушались Бога и не истребили все эти народы, их языческие традиции постепенно внедрились в жизнь Божьего народа, развратили его и в конце концов довели его до гибели. Так что Бог хотел только того, чтобы защитить их от этого яда, чтобы они имели возможность продолжать жить в этой земле и продолжали служить Господу. Но их собственное непослушание привело их к гибели. Они переняли те обычаи, которые существовали у этих народов, и это закончилось для них очень трагично. Далее, говоря об этом конкретном периоде истории Иудеи, когда в Иерусалиме царствовал Ахаз, а потом через 16 лет ему на смену пришел Езекия, надо сказать, что именно в это самое время Исаия нес свое пророческое служение. И если вы откроете книгу Исаии, вы увидите там, как он пророчествует против тех, которые увлекались астрологией, звездами, предсказаниями судеб и так далее и тому подобное. Он очень подробно говорит о том, чем они стали заниматься в рамках своей системы поклонения. И если перескочить через Иезекию сразу же к Манассии, то мы прочитаем, что именно Манассия отдал приказание убить Исаию, распилить его надвое. Он не мог больше слышать Слово Божие. Но Бог воздвигнул тогда другого пророка, уже во время царствования Иосии, пророка Иеремию. И Иеремия был тем самым пророком, который, обращаясь к народу, жившему в то время, сказал: «Было ли что-нибудь подобное сему? Переменил ли какой народ богов своих, хотя они и не боги?» Иными словами, те, которые поклоняются лжебогам, они не хотят отворачиваться от своих богов. Они будут продолжать поклоняться им из поколения в поколение, из поколения в поколение. Конечно же, причина тому состоит в том, что поклонение лжебогам очень и очень привлекательно, потому что здесь отсутствует какая бы то ни было духовная борьба. Но поклонение живому и истинному Богу создает определенный внутренний конфликт. В ту же секунду, как я принимаю Иисуса Христа как своего Спасителя, начинаю служить Ему, внутри меня возникает конфликт, вечный конфликт, конфликт плоти с Духом и Духа с плотью. Дух и плоть противоположны друг другу, они друг другу противятся, и поэтому разгорается борьба. Но если ты поклоняешься лжебогам, это поклонение вполне плотское, и поэтому никакого конфликта у плоти ни с чем не возникает. Вот почему те, кто поклоняются лжебогам, продолжают это делать из поколения в поколение. И вот Иеремия указывает на это и говорит: «Было ли что подобное сему? Переменил ли какой народ богов своих, хотя они и не боги? Они же даже не настоящие боги, но люди все равно не желают бросать их. Они очень преданные, но при этом, Бог говорит, они отвернулись от меня. Меня, источник воды живой, они оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Водоемы они высекали в каменных платформах известняка, которые служили у них в качестве водных резервуаров. В них собиралась вода от выпадавших зимой дождей, и потом она хранилась в них на протяжении всего лета. Но вы знаете, что происходит с водой, которая так долго находится в таком водоеме? Она застаивается. Так что в водоемах в лучшем случае можно найти только застоялую воду. И Бог говорит: «Меня, источник воды живой, вы оставили и высекли себе эти водоемы. Вы пошли во след этих религиозных традиций и систем, которые, как он говорит об этих водоемах, они не могут держать воды, в них появилась трещина. И когда вся работа закончена, вы откладываете свои инструменты и молитесь о том, чтобы пошел дождь. У вас все готово, прорыты все каналы, все сделано так, чтобы вся дождевая вода направлялась именно в нужное отверстие в водоеме. И вот идет дождь. И вы видите, как вода равномерно стекает по каналам и прямо в отверстие. Вы слышите уже плеск воды в водоеме, а на следующее утро, когда вы отправляетесь к нему, чтобы набрать ведерко водички, оказывается, что водоем пуст. И вы осознаете, что все эти несколько лет, которые вы потратили на то, чтобы выстроить этот водоем, были напрасны. В камне образовалась трещина, и вода там не держится. Что делать? Поэтому их использовали в качестве гробниц. Вы знаете, на Елеонской горе до сих пор сохранилась одна гробница, которая первоначально была таким вот водоемом. Итак, Бог обращается к народу и говорит: «Вы отвернулись от меня». Ахаз оставил Бога и начал следовать обычаям языческих народов. Но ведь именно за эти обычаи, за эти ужасные, омерзительные обычаи, Бог и произвел свой суд над этими народами. А теперь его собственный народ стал делать то же самое. Именно поэтому Бог и повелел уничтожить все эти народы, чтобы они не заразили своими обычаями его народ. Но их непослушание привело к тому, что они подхватили эту заразу, что в конечном итоге привело их к гибели. Итак, Ахаз был очень негодным и нечестивым царем. И из-за его нечестия царство с большой скоростью начало терять свою мощь. Стих 5. «И предал его Господь Бог его в руку царя сириян, и они поразили его и взяли у него множество пленных и отвели в Дамаск. Также и в руку царя Израильского был предан он, и тот произвел у него великое поражение. То есть Северное царство одержало победу над ним. В тот день у иудеев было убито 120 тысяч человек, и все это были люди воинственные и храбрые, потому что они оставили Господа Бога отцов своих и взяли сыны Израилевы в плен у братьев своих, иудеев, 200 тысяч жен, сыновей и дочерей. И когда они привели их в Израиль, один из старцев израильских сказал им: «Этого вам нельзя делать, они до сих пор остались нашими братьями. Вы не можете сделать сынов Иуды своими рабами». Дело в том, что они хотели поработить своих пленников, сделать из них рабов. Но некоторые из начальников израильских выступили против этого, и поэтому пленные были возвращены домой. Далее в 16 стихе мы читаем о том, что Ахаз взял денег и послал их царям ассирийским, чтобы они пришли и помогли ему, потому что на него начали наступать филистимляне и уже взяли несколько городов, также и идумеяне, и тоже взяли уже несколько городов на юге Иудеи. С севера на него наступали израильтяне, с запада филистимляне, с юга идумеяне. Враг был со всех сторон, поэтому он послал за помощью к царю ассирийскому. Но вместо того, чтобы помочь ему, тот просто забрал деньги и палец о палец не ударил. Стих 19. «Так унизил Господь Иудею за Ахаза царя иудейского, потому что он развратил Иудею и тяжко грешил пред Господом. И пришел к нему Фиглафилассар, царь ассирийский, но был в тягости ему, вместо того, чтобы помочь ему, потому что Ахаз взял сокровища из дома Господней, дома царского, и у князей, и отдал царю ассирийскому, но не в помощь себе. И в тесное для себя время он продолжал беззаконно поступать пред Господом, он, царь Ахаз. И приносил он жертвы богам дамасским, думая, что они поражали его, и говорил: боги царей сирийских помогают им, принесу я жертву им, и они помогут мне. Но они были нападение ему и всему Израилю». Так что причина всех его несчастий крылась в том, что он оставил Бога, и в трудное для себя время, вместо того, чтобы обратиться к Богу, он еще глубже и глубже погружался в грех и мерзость. Он начал поклоняться и служить сирийским богам, мотивируя это тем, что «ну раз сирияне одержали над нами победу, должно быть их боги сильнее нашего». И он начал поклоняться им. И делая все сие, поклоняясь этим лжебогам, он привел народ к погибели. И почил Ахаз с отцами своими, и похоронили его в городе в Иерусалиме, но не внесли его в гробницы царей Израилевых, и воцарился Езекия, сын его, вместо него. Глава 29. Езекия воцарился 25 лет, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. И вы знаете, мне кажется очень интересным, что несмотря на все те мерзости и нечестия, которые творил Ахаз, его сын Езекия оказался очень хорошим духовным царем. Вполне возможно, что он смог рассмотреть глупость своего отца. Вполне возможно, что он мог увидеть, к чему привело такое царствование его отца. Это просто удивительно, что у такого негодного царя, как Ахаз, мог вырасти такой сын, как Езекия, который был очень духовным человеком. Итак, Езекия начал свое царствование, но на него огромное влияние оказывал пророк Исаия. И, несомненно, именно те взаимоотношения, которые были у Езекии с Исаией, и объясняют то, почему Езекия был таким хорошим царем. «И делал он угодное в очах Господних, точно так, как делал Давид отец его. В первый же год царствования своего, в первый месяц, он отворил двери дома Господня и возобновил их, и велел прийти священникам и левитам, и собрал их на площади Восточной, и сказал им: «Послушайте меня, левиты! Ныне осветитесь сами и осветите дом Господа Бога отцов ваших, и выбросьте нечистоту из святилища. Ибо отцы наши поступали беззаконно и делали неугодное в очах Господа Бога нашего, и оставили его, и отвратили они лица свои от жилища Господня, и обратились спиною, и заперли двери притвора, и погасили светильники, и не сожигали курения, и не возносили всесожжений во святилище Бога Израилева. И был гнев Господа на Иудею и на Иерусалим, и Он отдал их на позор, на опустошение и на посмеяние, как вы видите глазами вашими. И вот пали отцы наши от меча, а сыновья наши, и дочери наши, и жены наши за это в плену доныне. Теперь у меня на сердце заключить завет с Господом Богом Израилевым, да отвратит от нас пламень гнева своего. Дети мои, не будьте небрежны, ибо вас избрал Господь предстоять лицу Его, служить Ему и быть у Него служителями и возжигателями курений. Итак, первое, что делает Езекия, это возобновляет поклонение Господу. Храм очень долгие годы был заперт. В нем накопилось множество хлама, нечистоты, грязи. Двери его были заперты, никто не приносил ежедневных жертв, светильники были погашены. За время царствования Ахаза народ полностью прекратил всякое поклонение Господу. А Езекия сейчас намеревается возобновить богослужение. Он созывает к себе священников и говорит им: «Послушайте, что я вам скажу. Ныне же осветитесь и давайте возобновим служение Господу. Я желаю заключить завет с Богом и поклоняться Богу». Итак, Езекия был своего рода инструментом, предвосхищающим суд Божий, потому что он вновь обратил людей к поклонению Господу. Они собрали братьев своих и осветились, и пошли по приказанию царя очищать дом Господен по словам Господа. И вошли священники внутрь дома Господня для очищения, и вынесли все нечистое, что нашли в храме Господнем, на двор дома Господня, а левиты взяли это, чтобы вынести вон к потоку Кедрону, и начали освящать в первый день первого месяца, и в восьмой день того же месяца вошли в притвор Господен и освящали дом Господен 8 дней. В общем, они начали все освящать. У них был специальный ритуал освящения, и им нужно было несколько дней, чтобы совершить его. И они вначале освящали одно место, потом другое. Сначала они освятили святое святых, потом стол для хлебов предложения, потом жертвенник для всесожжений, потом светильники и так далее. И им понадобилось 8 дней для того, чтобы сделать масляный состав для светильников, чтобы в освященных светильниках горело освященное масло. Итак, они начали освещать все в первый день первого месяца. И если вы помните, в тот же месяц они всегда праздновали великий праздник Пасхи. Но у них оказалось недостаточно времени для того, чтобы все подготовить к этому празднику и отпраздновать его в положенное время. Но в законе Моисеевом предусматривался такой случай, что если человек не мог отпраздновать Пасху как положено в 14-й день первого месяца, тогда он мог сделать это в 14-й день второго месяца. Поэтому они приняли решение, что они будут праздновать этот праздник, который уже давно был забыт и канул. Они решили, что обязательно будут праздновать Пасху Господню. И они разослали по всей земле письма, в которых содержалось приглашение всех на этот праздник Пасхи, который должен был состояться во второй месяц. И интересно, что они послали эти письма даже в Северное Царство, в Самарию, тоже с приглашением людей прийти на этот праздник. И у них состоялся замечательный праздник Пасхи. Они возобновили богослужение в храме и тому подобное. Об этом говорится в 30 главе. И вот что мы читаем про возобновленные богослужения в 27 стихе 29 главы. «И приказал Езекия вознести всесожжение на жертвенник. И в то время, как началось всесожжение, началось пение Господу при звуке труб и орудий Давида, царя Израилева». Давид изобрел много музыкальных инструментов и установил певческое служение. И когда они начали возносить всесожжения, все начали петь и снова поклоняться Богу. Такая красивая картина, когда народ вновь стал поклоняться Господу, когда богослужения в храме были возобновлены. И все собрание молилось, и певцы пели, и трубили трубы, доколе не окончилось всесожжение. А всесожжение — это значит жертва посвящения. Они вознесли сначала жертву за грех, потому что они согрешили против Бога, а потом жертву всесожжения. Помните, он сказал: «Я решил заключить завет с Господом, что буду служить Ему». Вот что и означала эта жертва. Жертва всесожжения — это жертва посвящения. Посвящение своей жизни, но служение Богу. В Библии сказано: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую», имеется в виду не в жертву за грех, а в жертву всесожжения, «святую, благоугодную Богу». Иными словами, «вот, Господи, мое тело, я приношу его в жертву Тебе». То есть, я посвящаю и отдаю свое тело и свою жизнь на служение Тебе. Вот что символизировала эта жертва всесожжения. Это было приношение посвящения. «И сказал царь Езекия и князья левитам, чтобы они славили Господа словами Давида и Асафа прозорливца, и они славили с радостью и преклонялись и поклонялись». И продолжал Езекия и сказал: «Теперь вы посвятили себя Господу, приступайте и приносите жертвы и благодарственные приношения в дом Господен». И понесло все собрание жертвы и благодарственные приношения, и всякий, кто расположен был сердцем, всесожжение. Вы знаете, иногда люди ошибочно начинают полагать, что праведность можно ввести в законодательном порядке. Это невозможно. Поклонение Господу всегда должно исходить не из принуждения, но от самого сердца человека. Нельзя заставить человека поклоняться Богу. Это должно быть желанием самого человека. Оно не должно быть по принуждению или из-под давления. То, что вы приносите в жертву, всегда должно исходить из вашего сердца и должно быть вашим добровольным желанием. Итак, все, кто был расположен сердцем, пришли и поклонились Богу. И радовался Езекия и весь народ о том, что Бог так расположил народ, ибо это сделалось неожиданно. То есть, все это было подготовлено за очень короткое время. Итак, глава 30. «И послал Езекия по всей земле Израильской и Иудеи, и письма писал к Ефрему и Манассии, чтобы пришли в дом Господен в Иерусалим для совершения Пасхи Господу Богу Израилеву. И положили на совете царь и князья его и все собрание в Иерусалиме совершить Пасху во второй месяц, ибо не могли совершить ее в свое время, потому что священники еще не освятились в достаточном числе, и народ не собрался в Иерусалим. И понравилось это царю и всему собранию. И определили объявить по всему Израилю, от Версавии до Дана, чтобы шли в Иерусалим для совершения Пасхи Господу Богу Израилеву, потому что давно не совершали ее, как предписано. И пошли гонцы с письмами от царя и от князей его по всей земле Израильской и Иудеи, и по повелению царя говорили: «Дети Израиля, обратитесь к Господу Богу Авраама, Исаака и Израиля, и Он обратится к остатку, уцелевшему у вас от руки царей ассирийских». Эти письма были доставлены к северным коленам, к Ефрему, Манассии, Симеону и так далее. «И не будьте таковы, как отцы ваши и братья ваши, которые беззаконно поступали пред Господом Богом отцов своих, и Он предал их на опустошение, как вы видите. Ныне не будьте жестоковыйны, как отцы ваши, покоритесь Господу и приходите во святилище Его, которое Он освятил навек, и служите Господу Богу вашему, и Он отвратит от вас пламень гнева своего. Когда вы обратитесь к Господу, тогда братья ваши и дети ваши будут в милости у пленивших их и возвратятся в землю сию, ибо благ и милосерд Господь, Бог ваш, и не отвратит лица от вас, если вы обратитесь к Нему». Итак, Езекия разослал эти письма во все колена. Дело в том, что в это самое время на Северное царство напала ассирийская армия и захватила в плен почти что все население. Остался только небольшой остаток, и он обращается именно к ним и говорит: «Слушайте, приходите и давайте возвратимся к Богу. Если вы обратитесь снова к Богу, Бог не оставит вас и возвратит вам ваши семьи, которые были угнаны в плен. Давайте всем сердцем обратимся к Богу. Приходите и вместе будем поклоняться Господу». Это была попытка объединить народ и вернуть тех, кто остался в Северном царстве, к тому, чтобы они снова стали поклоняться Господу. Это был очень красивый жест со стороны Езекии. И он уверяет их в том, что если они вернутся к Богу, то Бог благословит их, ибо Он благ и милостив. Вы знаете, существует такое ошибочное представление, что якобы Библия рисует нам образы двух богов – Бога Ветхого Завета и Бога Нового Завета. Бог Ветхого Завета – исполненный гнева и мести, а Бог Нового Завета – это Бог любви. Но это не так. В Ветхом Завете Бог проявляет себя как Бога исполненного сострадания и, как сказал Езекия, Богом благим и милостивым. И в Ветхом Завете Он представляется нам как милостивый, сострадательный и благой Бог. Однако для тех, кто отвергает Его благодать и милость, они же сами своей жизнью собирают себе на голову гнев и погибель. Бог сострадателен, Бог милостив, но Бог не будет всю жизнь прикрывать вас, и в конце концов плоды ваших беззаконий дадут вам знать о себе. А потом люди еще и обвиняют в этом Бога, за постигший их суд. Суд, который все время висит над ними, и единственное, что пока сдерживает его, не дает ему излиться на них, это Божья защищающая рука. Что же касается Нового Завета, там Бог является нам как Бог любви. Да, это так. Ибо так возлюбил Бог мир, но также и как Бог, творящий правосудие. Прочитайте книгу Откровения, главы с 6 по 18. Там много написано о правосудии и справедливости Бога, и о том, как Он даст людям пожать плод своего неповиновения и будет изливать свой гнев на безбожников. Так что если кто-то говорит, что в Библии дается два разных описания Бога, в Ветхом Завете Он Бог гнева, а в Новом – Бог любви. Этот человек просто не знает Библии. Он никогда серьезно не занимался изучением и исследованием Библии. Это смешно утверждать, что Библия говорит о двух разных богах. Бог один. Он Бог любви, Бог милости, Бог сострадания. Он являет себя таким как в Ветхом, так и в Новом Завете. Но Он также еще и Бог праведности и справедливости. Итак, Езекия призывает их: «Обратитесь к Господу». Но они только смеялись над словами этого послания и издевались над тем, что слышали. Однако некоторые из колена Ассирова, Манассиина и Завулонова, смирились и пришли в Иерусалим для совершения Пасхи. И собралось в Иерусалим множество народа для совершения праздника опресноков. Этот день обещал быть очень памятным. Столько лет никто не поклонялся Богу, и вот теперь они собирались здесь для того, чтобы отметить великий священный праздник, праздник Пасхи. И множество народа собралось в Иерусалим для совершения Пасхи. Для того, чтобы собраться здесь на празднование Пасхи, нужно было сначала пройти через обряд очищения. Для этого вам необходимо было обрить голову, потом нужно было каждый день ходить в храм и совершать определенные омовения, для того, чтобы очиститься от осквернения, нанесенного языческим миром. Это особенно касалось тех, кто жил среди языческих народов и приходил в Иерусалим на время священных праздников. Для них было необходимо очищаться от той грязи, которая могла пристать к ним от язычников. Поэтому-то и был создан этот обряд очищения. Помните, когда Павел вернулся в Иерусалим, а тогда как раз приближался какой-то великий праздник, и Павел очень хотел принять в нем участие, он тоже проходил через этот обряд очищения. Кроме того, он еще и финансово поддерживал двух молодых людей, которые тоже хотели совершить этот обряд, потому что ты не мог в такие дни работать, и поэтому нужно было, чтобы хоть кто-то помогал материально, пока ты находишься в храме. Короче, Яков подошел к Павлу и сказал ему: «Слушай, Павел, тут появились слухи, что ты ходишь к язычникам и устраиваешь волнение среди иудеев, что ты не ведешь себя так, как пристало хорошему еврейскому парню, что ты вел себя как язычник и тому подобное. В общем, церковь не совсем довольна тем, что ты такой уж слишком радикальный во взглядах и все время находишься среди язычников. Знаешь что? Давай как-то успокоим людей, и давай ты сделаешь то, что требуется от хорошего еврейского парня. Давай ты пройдешь через обряд очищения и поможешь еще двум юношам сделать то же самое. И тем самым покажешь всем, что ты все еще остаешься евреем». И чтобы сохранить мир, Павел пошел в храм и совершил этот обряд. Но там его увидели некоторые евреи из Асии, которые тоже пришли туда для того, чтобы очиститься. И увидев его, они сказали: «Вот тот человек, который столько шуму наделал по всей Асии». И они подняли народ и схватили его, и чуть было не убили. Но Павлу на помощь пришел римский тысяченачальник, который увел Павла в крепость. И по пути туда Павел попросил у него: «Слушай, дай мне кое-что сказать этим людям». Тысяченачальник сказал: «Ну ладно, говори». И Павел, встав на лестницу, дал знак рукою народу, чтобы он успокоился. Они кричали, скандировали: «Смерть ему! Смерть ему!» Но он сказал: «Успокойтесь немножко, ребята. Я хочу вам кое-что сказать». Когда они успокоились, Павел начал свою речь. «Послушайте, я вас прекрасно понимаю. Я знаю, что вы сейчас чувствуете. Когда-то я был точно таким же, как и вы. Спросите любого фарисея, они все меня знают, я был одним из них. Более того, я самолично гнал в церковь, думая, что делаю Богу услугу, точно так же, как и вы. Так что я вас очень хорошо понимаю. Но когда я по долгу службы держал свой путь в Дамаск, по дороге туда мне повстречался Иисус Христос. И он спросил меня: что ты гонишь меня? В ответ на это я спросил: кто ты, Господи? Я Иисус, которого ты гонишь». И Павел сказал: «Он говорил ко мне и сказал, что собирается послать меня к язычникам». Но как только он произнес это слово «язычники», слушающих как прорвало. Они начали рвать на себе одежду, кидать воздух в землю, кричать и так далее. Павел обращался к ним на иврите, чтобы римский тысяченачальник не мог понять его. Он понимал только латинский, и поэтому он не знал, что сказал Павел. И когда толпа разбушевалась, он приказал, чтобы его утащили вовнутрь крепости, а потом он сказал: «Узнайте, что он сказал этим людям. Бичуйте его до тех пор, пока не расколется». Бичевание считалось одним из самых жестоких видов пыток. Заключенных бичевали специальной кожаной плетью с вкрапленными в нее кусочками свинца и стекла. Их били плетью по спине, вырывая кожу и мясо, и били до тех пор, пока вы не признавались в своем преступлении. Поэтому он и приказал: «Бичуйте его, пока не узнаете, что он им говорил». Почему все начали кричать? В общем, короче, Павел тоже совершал этот обряд очищения. И вот все эти люди собрались здесь, но многие из них не успели пройти через весь этот обряд очищения. Поэтому Езекия помолился и сказал: «Господь, будь милостив к этим людям. Они пришли издалека только для того, чтобы поклониться Тебе. Разреши им сделать это, даже если они не соблюли этот обряд. Прими их так, Господь». И Господь ответил ему и сказал, что примет их так, без этого обряда, что они могут принять участие в праздновании Пасхи. Итак, это было очередной поворотной точкой в жизни народа, когда они снова возвратились к Богу. Но Езекия помолился за них, говоря: «Господь благий, да простит каждого, кто расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Господа Бога, Бога отцов своих, хотя и без очищения священного». И услышал Господь Езекию и простил народ. И совершили сыны Израилевы, находившиеся в Иерусалиме, праздник опресноков в 7 дней с великим весельем. Такое это было радостное событие, что они решили продолжить его и в последующие 7 дней, и еще 7 дней они провели в поклонении Богу. И говорил Езекия по сердцу всем левитам, имевшим доброе разумение в служении Господу, и ели праздничные 7 дней, принося жертвы мирные и славя Господа Бога отцов своих. И решило все собрание праздновать другие 7 дней. И провели эти 7 дней в веселье. Короче, в эти дни в Иерусалиме царила огромная радость и веселье. И было веселье великое в Иерусалиме, потому что со дней Соломона, сына Давидова, царя Израилева, не бывало подобного сему в Иерусалиме. И встали священники и левиты, и благословили народ, и услышан был голос их, и взошла молитва их в святое жилище его на небеса. Глава 31. И по окончании всего этого пошли все израильтяне, там находившиеся, в города иудейские и разбили статуи, срубили посвященные дерева и разрушили высоты и жертвенники во всей Иудее и в земле Вениаминовой, Ефремовой и Манассиной до конца. И потом возвратились все сыны Израилевы, каждый во владение свое в города свои. В общем, это было самое, что ни на есть, духовное возрождение. Отправившись домой на север, народ принял ликвидировать все находившиеся у них в городах идолы, статуи, жертвенники, посвященные языческим богам, которые были у них в Северном царстве повсюду. Они начали очищать землю от всего, что имело какое-то отношение к идолослужению, в которое они впали. И поставил Езекия череды священников и левитов по их распределению, каждого пределе своем, священническом или левитском, при всесожжении и при жертвах мирных, для службы, для хваления и славословия у ворот дома Господня. И определил царь часть из имущества своего на всесожжение утренние и вечерние, и на всесожжение в субботы и в новомесячие, и в праздники, как написано в законе Господнем. И повелел он народу, живущему в Иерусалиме, давать определенное содержание священникам и левитам, чтобы они были ревностны в законе Господнем. Когда обнародовано было это повеление, тогда нанесли сыны Израилевы множество начатков хлеба, вина и масла и меду, и всяких произведений полевых и десятин, из всего нанесли множество. В общем, всего принесенного для дома Господня оказалось при избытке. Вот что сделал Езекия во всей Иудее. И он делал доброе и справедливое, и истинное пред лицом Господа Бога своего. И во всем, что он предпринимал на служение Дому Божию, и для соблюдения закона и заповедей, помышляя о Боге своем, он действовал от всего сердца своего и имел успех. В 32 главе мы узнаем о том, что на Иудею решил напасть Сеннахерим, царь ассирийский. После таких дел и верности пришел Сеннахерим, царь ассирийский, и вступил в Иудею, и осадил укрепленные города, и думал отторгнуть их себе. Когда Езекия увидел, что пришел Сеннахерим с намерением воевать против Иерусалима, тогда решил с князьями своими и с военными людьми своими засыпать источники воды, которые вне города, и те помогли ему. Он решил засыпать все источники воды вне города Иерусалима и поставил военачальников над народом и собрал их к себе на площадь у городских ворот и говорил к сердцу их и сказал: «Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь царя ассирийского и всего множества, которое с ним, потому что с нами более, нежели с ним. С ним мышца плотская, а с нами Господь Бог наш, чтобы помогать нам и сражаться на бронях наших». И подкрепился народ словами Езекии, царя иудейского. Итак, Езекия собрал весь народ на площади и сказал им: «Не бойтесь и не страшитесь, с нами более, нежели с ними. Вы знаете, в сирийской армии было по меньшей мере 185 тысяч готовых к бою воинов. А царь тут на тебе, говорит, не волнуйтесь, не бойтесь, с нами более, чем с ними. Представляете себе, что это за картина, когда 185 тысяч человек поднимаются на тебя из-за холма? Это огромное количество людей. Не беспокойтесь, не бойтесь, с нами более, нежели с ними, потому что с ними мышца плотская, а с нами Господь Бог. Как это важно, чтобы мы научились понимать, что если Бог за нас, то кто может быть против нас? За нас и с нами всегда больше, чем со врагом. Тот, кто у вас, больше того, кто в мире. Будучи Детем Божиим, вы не должны бояться или ужасаться перед врагом. Никогда. Нам нужно знать и осознавать Божье присутствие с нами. С ними мышца плотская, а с нами Господь, Бог наш. Нас гораздо больше, чем их. На нашей стороне Господь. И весь народ, как здесь сказано, подкрепился словами Езекии, обрел в них покой. Как это прекрасно! После сего послал Сенахерим, царь ассирийский, рабов своих в Иерусалим, сам он стоял против Лахиса, и вся сила его с ним, к Езекии, царю иудейскому, и ко всем иудеям, которые в Иерусалиме, сказать. Так говорит Сенахерим, царь ассирийский. На что вы надеетесь и сидите в крепости в Иерусалиме? Он послал Езекии угрожающее письмо. Он предлагал им капитулироваться, а иначе он побьет их. Не обольщает ли вас Езекия, чтобы предать вас смерти от голода и жажды, говоря, «Господь Бог наш спасет нас от руки царя ассирийского»? Разве вы не знаете, что сделал я и отцы мои со всеми народами земель? Могли ли боги народов земных спасти землю свою от руки моей? В общем, эти письма были наполнены откровенным богохульством. Они были направлены против Господа, на которого Езекия призывал народ полагаться. И эти парламентарии выкрикивали содержание писем на еврейском языке, чтобы стоящие на стенах могли понимать их. Они насмехались над ними и говорили: «Не доверяйте тому, что говорит вам Езекия. Лучше сразу же сдайтесь, потому что если наша армия сюда войдет, вам не сдобровать». В общем, они старались запугать народ. Не слушайте обманов Езекии, который призывает вас уповать на Господа. Но Господь через пророка Исаию сказал Езекии, чтобы они полагались на Господа и покоились в нем, и он явит им свое спасение. И в ту же ночь Господь послал своего ангела, и он за одну ночь истребил всех этих 185 тысяч храбрых воинов. Когда израильтяне наутро проснулись и посмотрели на стан ассириян, все, что они там увидели, были одни трупы. А те, кому удалось остаться в живых, бежали домой в Ассирию. В их числе был и царь Сенахерим. И когда он вернулся в Ассирию и вошел в храм Бога своего, он был убит там своими же сыновьями. Итак, они увидели эту силу Божью, которая может спасать. Пророк Исаия дает нам более подробную информацию обо всем происшедшем здесь, об этой победе Господа над ассирийской армией, которая имела место, потому что они уповали на Господа по слову Езекии. В 21 стихе мы читаем краткое описание всего этого. «И послал Господь ангела, и он истребил всех храбрых, и главноначальствующего, и начальствующих войски царя ассирийского. И возвратился он со стыдом в землю свою, и когда пришел в дом Бога своего, исшедший из чресл его, поразили его там мечом». И далее 24 стих. «В те дни заболел Езекия смертельно, и помолился Господу, и он услышал его, и дал ему знамение». Но не воздал Езекия за оказанное ему благодеяние, ибо возгордилось сердце его, и был на него гнев Божий и на Иудею, и на Иерусалим. Короче, Езекия очень серьезно заболел. И когда к нему пришел Исаия и сказал ему: «Сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь», Езекия отвернулся к стене и начал молиться. И он молился Господу всю ночь. И пророк Исаия в своей книге говорит нам об этой молитве. Он говорит о том, что он проплакал всю ночь. Он плакал и молился Господу, и Господь дал слово Исаии и сказал ему: «Пойди, возвратись к Иезекии и скажи ему, что я добавлю годам его жизни еще 15 лет». Итак, Господь продлил жизнь Иезекии, но это обернулось трагедией. Дело в том, что у Бога относительно каждого из нас есть определенная и непосредственная воля. Но также, как мне кажется, есть еще и такая штука, как допустимая воля Божья. Я верю в то, что есть те вещи, которые Бог допускает в нашей жизни, но которые не входят в Его непосредственную волю относительно нас. Он настаивал, плакал, умолял Бога даровать ему это. И поэтому Бог дозволил ему иметь просимое. Помните случай с Валаамом? Когда Валак послал к нему и сказал: «Я хочу, чтобы ты проклял этот народ, который живет здесь, подле меня». И Валаам молился Господу, но Бог ответил ему: «Не ходи к царю и не проклинай того народа, ибо он благословен, потому что это мой народ». Тогда Валаам послал сообщение к Валаку: «Мои извинения, царь, но я не могу идти к тебе и проклинать этот народ, потому что это Божий народ, и он благословен Богом». Тогда Валак послал к нему других людей с огромным количеством разных подарков. И они, придя, сказали ему: «Царь хочет, чтобы ты пришел к нему, чтобы просто спросить твоего совета относительно этого народа». И он, видя все то, что ему предлагают только за какой-то совет, наверняка начал молиться словами: «Господь, ну, пожалуйста, ну, разреши мне пойти туда, ну, пожалуйста». Ему так хотелось заполучить эти подарки. И тогда Бог сказал ему: «Иди». Представляете себе, как он умолял его: «Ну, пожалуйста, прошу тебя, я очень тебя прошу». И поэтому Бог сказал ему: «Иди, но только не говори сверх того, что я вложу тебе в уста». И вот Валаам садится на свою ослицу и трогается в путь. А воображение уже рисует ему разные картины того, что он сможет купить на эти деньги, которые предложил ему царь. И вдруг его маленькая ослица сворачивает с дороги. Он ударяет ее, заставляет снова идти правильным путем, но через какое-то время бедная ослица почему-то начала жаться к стене. Он опять стал бить ее. Ну а еще какое-то время спустя ослица просто ложится под Валаамом и не хочет больше идти. Он снова начинает бить ослицу палкой, и это просто переполнило чашу терпения ослицы. И она оборачивается к нему и человеческим голосом говорит к нему: «Что я тебе сделала, что ты уже в третий раз бьешь меня? Не служила ли я тебе верно и преданно?» А Валаам настолько был зол, что он стал отвечать ей. Он сказал: «У меня есть на это всякое право, ты упрямое создание. Если бы у меня сейчас был меч, я бы убил тебя». И тогда Господь отверз очи Валаама, и он увидел ангела Господня, который стоял на дороге с обнаженным мечом. И тогда Валаам сказал: «Вот тебе и нати». А ангел сказал ему: «Тебе нужно благодарить за это ослицу. Если бы не она, я бы убил тебя». На что Валаам сказал: «Я возвращаюсь домой, я ухожу, считай, что меня уже здесь нет». Но ангел сказал ему: «Нет, раз уж ты дошел до сих пор, отправляйся и дальше». Но, как мы видим, Бог дал Валааму знать свою непосредственную волю: не ходи туда. Но по своей жадности он продолжал настаивать на том, чтобы пойти туда, и поэтому Бог позволил ему идти. И вот перед нами пример Иезекии. Он молился и умолял Бога, и Бог позволил Иезекии пожить еще какое-то время. Но это обернулось для него трагедией, потому что именно за эти несколько лет этот царь, который был таким хорошим и сделал столько всего хорошего Божьему народу, начал возноситься в своей гордости. Последние годы его жизни очень отличались от тех, что были до болезни. Он перестал быть тем смиренным рабом Божиим, каким был ранее. Теперь, после того, как Бог так благословил этот народ, дал ему процветание, после этой невероятной победы над Сенахеримом, когда практически вся его громадная армия была истреблена, все цари стали присылать Иезекии подарки и дорогие вещи, потому что ассирияне были угрозой для всех народов, они казались непобедимыми. Но вот с этой победой Ассирия уже не представляла из себя такой большой угрозы. После этой победы многие стали присылать Езекии дары и дорогие вещи, и он стал очень богатым человеком. И вот в результате обладания всем этим богатством он начал возноситься в своей гордости, он начал больше взирать на богатство. И самое трагичное это то, что именно в эти несколько дополнительных лет и родился его сын Манассия. И этот сын оказался одним из самых нечестивых и негодных царей, когда-либо правящих в Иудее. Так что, наверное, было бы гораздо лучше как для него самого, так и для всего народа, если бы он тогда умер. Но он молился и упрашивал Бога о том, чтобы он исцелил его. Если только возможно молитвенно заставить Бога передумать, это будет только хуже для вас. Если вы будете требовать о том, что да будет моя воля, и Бог по благости своей даст вам то, чего вы требуете, то это обернется только вам во зло. Гораздо лучше, чтобы Божья воля исполнялась в вашей жизни. Гораздо лучше было бы, если бы ваша молитва была «Не да будет моя воля, а да будет воля твоя», потому что вы не знаете, что самое лучшее для вас. Вы не знаете, что самое лучшее для ваших друзей. И очень часто то, о чем мы умоляем Бога, о чем мы постимся и молимся, чтобы Бог сделал, оказывается самым худшим, что когда-либо случалось с вами. Самое худшее, что Бог смог бы сделать для вас, это ответить на такую молитву. Я не могу согласиться с теми, кто говорит, что молитва типа «Да будет воля твоя» — это своеобразный духовный способ оправдать свою нерешительность и бездействие. Потому что если бы это на самом деле было так, тогда значит и Иисус был тоже повинен в духовном оправдании своего бездействия. Потому что Он тоже молился, впрочем, не моя, но твоя воля да будет. Итак, Езекия молился всю ночь, и Бог сказал ему, «Хорошо, я дам тебе еще 15 лет». Но он уже не был таким, каким был раньше. После этой победы над ассириянами, после того, как он разбогател, сердце его возгордилось. И было у Езекии богатства и славы весьма много, и хранилище он сделал у себя для серебра и золота, и камней драгоценных, и для ароматов и щитов, и для всяких драгоценных сосудов, и кладовые для произведения земли, для хлеба, вина и масла, и стойла для всякого рода скота, и дворы для стад. И города построил себе, и стад мелкого и крупного скота было у него множество, потому что дал ему Бог весьма большое имущество. Он же, Езекия, запер верхний проток вод Гиона и провел их вниз, к западной стороне города Давидова. И действовал успешно Езекия во всяком деле своем. В то время, как он ожидал нападения со стороны Синахерима, они заперли верхний проток вод Гиона и проделали туннель длиной почти что в 600 метров, причем в скале. Одна группа людей начала работать с одного конца у купальни Силаам, а другая с другого у протока Гиона. Заметьте, что они прокладывали этот туннель в скале. И для тех дней это был очень выдающийся проект, так как тогда у них не было никаких специальных приспособлений или оборудования. Им приходилось при помощи молотка и других простейших инструментов прорубать туннель в скале. И таким образом потихонечку проделать туннель длиною почти в 600 метров для того, чтобы провести этот поток в городские пределы. Потому что на случай осады, которую они ожидали, им в городе было очень важно иметь запасы свежей воды. Поэтому-то и они и предприняли такой удивительный, особенно для тех времен, проект постройки этого 600-метрового туннеля. Мне довелось побывать несколько раз в этом туннеле. Надо сказать, что это действительно очень интересное место. Приблизительно где-то посередине туннель начинает немного извиваться. Вероятно, от того, что работающие на одном конце, на этом участке, уже могли слышать удары молотов, принадлежащие другой группе. И чтобы выйти на них, им пришлось немного изменять курс своих работ, пока, наконец, они не встретились. Да, это, наверное, было очень трудно, проделывать этот туннель. В нем есть даже места, которые всего лишь 1,20 м высотой. Очень, наверное, тяжелое это было занятие, Но этот туннель был одним из величайших дел Езекии за время его правления. Далее, после того, как он отправился от болезни, царь Вавилонский, услышав о том, что тот поправился, послал к нему своих послов с поздравлениями о выздоровлении. И он взял и показал им все свои сокровищницы. Нет никакого сомнения, что он опять же сделал это из-за гордости. Его сердце возгордилось. У него же такое богатство было. И поэтому он захотел показать этим пришедшим к нему послам, вавилонским, все, чем он владел. Все те богатства и сокровища, которые у него были. А потом к нему пришел пророк и спросил его, кто были эти люди? Да это были послы из Вавилона, из-за Евфрата. Тот спросил его, что ты показал им? Да всем, чем я владею. И тогда пророк сказал, это было глупо с твоей стороны, потому что теперь они вернутся и заберут все, что увидели, и уведут нас в плен. Итак, это пророчество о вавилонском пленении было дано в правление Езекии, но исполнилось только какое-то время спустя. Да, было бы намного лучше, если бы он тогда умер. Но некоторые люди полагают, что они знают лучше, чем Бог. Глава 33. 12 лет был Манассия, когда воцарился, и 55 лет царствовал в Иерусалиме. То есть он царствовал дольше всех других царей. И делал он неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых. Видите, Езекия восстановил храм, вновь отстроил его, восстановил богослужение. Все было хорошо, Бог благословил его, он обрел силу и богатство. И вот теперь на смену ему пришел его сын, когда ему было 12 лет. И снова построил высоты, которые разрушил Езекия, отец его, и поставил жертвенники Ваалам, и устроил дубравы, и поклонялся всему воинству небесному, и служил ему, и соорудил жертвенники в доме Господнем, о котором сказал Господь, «В Иерусалиме будет имя мое вечно». И соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господня. Он же проводил сыновей своих через огонь в долине сына Енномова, и гадал, и ворожил, и чародействовал, и учредил вызывателей мертвецов и волшебников. Много делал он неугодного в очах Господа к прогневлению его. Заметьте, все эти дела, гадания, ворожба, чародейство и так далее, все это как раз то, против чего выступал пророк Исаия. До того, как его по приказанию Манассии умертвили, он говорил, «Ты утомлена множеством советов твоих, пусть же выступят наблюдатели небес и звездочеты, и предвещатели по новолуниям, и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе». Это как раз то, чем занимался Манассия. Он начал жить в соответствии с тем, что говорили гороскопы, или астрологи, или еще кто-нибудь. Может быть, это до поры до времени и помогает, но только пока вы не попадаете в беду, и тогда они вам уже не помогут. И далее мы читаем о том, что «и поставил резного идола, которого сделал в Доме Божием, о котором говорил Бог Давиду и Соломону, сыну его, в доме сем и в Иерусалиме, который я избрал из всех колен Израилевых, я положу имя мое навек, и не дам впредь выступить на дне Израиля из земли сей, которую я укрепил за отцами их, если только они будут стараться исполнять все, что я заповедал им по всему закону и уставам, и повелениям, данным рукою Моисея». И далее мы видим, как он ослушался Бога. Но Манассия довел Иудею и жителей Иерусалима до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых. И говорил Господь к Манассии и к народу его, но они не слушали. Бог говорил, но они не слушали. И в 36 главе мы прочитаем о том, как Бог говорит, что Он посылал своих посланников, но они не слушались их, они издевались над ними. По приказанию Манассии был распилен надвое пророк Исаия. Его просто растянули, вытащили пилу и распилили на две части. И привел Господь на них военачальников царя Ассирийского, и заковали они Манассию в кандалы, и оковали его цепями, и отвели его в Вавилон. И в тесноте своей он стал умолять лице Господа Бога своего, и глубоко смирился пред Богом отцов своих, и помолился ему, и Бог преклонился к нему, и услышал моление его, и возвратил его в Иерусалим на царство его. И узнал Манассия, что Господь есть Бог. Итак, Манассия наконец-то обратился к Богу. Через большие трудности, конечно. На них напали ассирийцы, заковали его в кандалы, оковали цепями и увели в плен в Вавилон. И только тогда он начал взывать к Богу. И, конечно же, Бог настолько благ, Он так милостив. Он услышал его молитву и возвратил его обратно в Иерусалим. И с того самого момента Манассия стал совершенно другим человеком. Но он не смог избавиться от того, что он наделал по глупости в свои ранние годы. Да, он начал проводить в жизнь многие духовные реформы. Он низверг чужеземных богов и идола из дома Господня. И низверг чужеземных богов и идола из дома Господня, и все капища, которые соорудил на горе дома Господня и в Иерусалиме, и выбросил их за город, и восстановил жертвенник Господен, и принес на нем жертвы мирные и хвалебные, и сказал иудеям, чтобы они служили Господу Богу Израилеву. Но народ еще приносил жертвы на высотах, хотя и Господу Богу своему. То есть мы видим, что это было лишь частичное обращение к Богу. После смерти Манассии вместо него воцарился его сын Амон. 22 лет был Амон, когда воцарился, и 2 года царствовал в Иерусалиме. И делал неугодное в очах Господних, так, как делал Манассия, отец его, и всем истуканам, которых сделал Манассия, отец его, приносил Амон жертвы и служил им. Это значит то, что Манассия не всех их уничтожил. И не смирился пред лицом Господним, как смирился Манассия, отец его. Напротив, Амон умножил свои грехи. И составили против него заговор слуги его, и умертвили его в доме его. И вместо него на царство вошел его сын Иосия. 34 глава. 8 лет было Иосии, когда он воцарился, и 31 год царствовал в Иерусалиме. Иосия провел целую реформацию. 8-й год царствования своего, будучи еще отроком, он начал прибегать к Богу Давида, отца своего, а в 12-й год начал очищать Иудею и Иерусалим от высот и посвященных дерев, и от резных и литых кумиров. И так он начал царствовать, когда ему было 8 лет. К 16 годам он уже начал искать Господа и прибегать к Нему. А в 20 лет он начал очищать землю от лжекумиров и идолов. Когда ему был 21 год, к Иеремии пророку было слово от Господа. Итак, мы теперь находимся на том отрезке истории, когда свое служение начал нести Иеремия. Ибо, как сказано в книге Иеремии, что к нему было слово Господня во дни Иосии, в 13-й год царствования его. Итак, Иеремии тогда было около 17 лет, когда слово Господне было дано ему. То есть это значит, что между Иеремией и Иосией была разница где-то в 4 года. Иосия проводил много духовных реформ среди народа. Однако пророк Иеремия мог видеть, что эти реформы были только поверхностными реформами. И люди служили Богу только потому, что ему служил царь, а совсем не потому, что они хотели этого от всего сердца. И поэтому Иеремия вопиет против такого поверхностного внешнего обращения и поклонения Богу. И открыто говорит о том, что они обратились к Богу только поверхностно, но не всем своим сердцем. Так что, когда вы будете читать книгу пророка Иеремии, помните, в какое время он говорил те слова, и тогда вы сможете понять его пророчество гораздо лучше. Ибо Иеремия начал свое пророческое служение именно в те дни, когда Иосия был царем, и когда в Иерусалиме началось очищение города от высот и идолов, и когда в храме были возобновлены богослужения. Итак, в эти самые дни служение Иеремии началось. И он продолжал пророчествовать до самого конца существования этой нации, вплоть до самого вавилонского пленения. Итак, начиная с этого места и до конца второй книги Паралипоменон, это время, в которое пророчествовал Иеремия. «И разрушили пред лицом его жертвенники Ваалов и статуи, возвышавшиеся над ними, и посвященные дерева он срубил, и резные литые кумиры изломал и разбил в прах, и рассыпал на гробах тех, которые приносили им жертвы. И кости жрецов сжег на жертвенниках их, и очистил Иудею и Иерусалим, и в городах Манассии и Ефрема, и Симеона, даже до колена Нефалимова, и в опустошенных окрестностях их. Он разрушил жертвенники и посвященные дерева, и кумиры разбил в прах, и все статуи сокрушил по всей земле Израильской, и возвратился в Иерусалим. И 18-й год своего царствования он начал приводить в порядок храм. После того, как он окончил очищать землю, Иеремия уже 5 лет как пророчествовал. И так он послал письмо, в котором говорил о необходимости возобновить дом Господа. Были наняты работники, которые сразу же приступили к ремонту и реставрации храма, который пришел в упадок за время царствования его отца Амана и его деда Манассии. Когда производили эти работы в храме, там была найдена книга закона, один из свитков, на котором был записан закон Господень. И священник принес эту книгу Иосии и начал читать ее. И когда он читал из этого свитка, наверняка особое впечатление на него произвели слова из Второзакония, где Бог говорит о тех проклятиях, которые придут на народ в случае, если они отвернутся от Бога. Услышав эти слова, Иосия сказал: «Как это ужасно!» Он понял, что из-за греха и беззакония этих людей, которые были избраны Богом для того, чтобы быть Его особенным народом, Бог посылает такие проклятия на землю. И поэтому, когда Иосии читали слова этой книги, когда услышал царь слова закона, то разодрал одежды свои и сказал: «Пойдите, вопросите Господа за меня и за оставшихся у Израиля и за Иуду о словах сей найденной книги, потому что велик гнев Господа, который воспылал на нас за то, что не соблюдали отцы наши слово Господня, чтобы поступать по всему написанному в книге сей. И пошел Хелкия и те, которые от царя, колдане пророчицы, жене Шалума, сына Тавтигафа, сына Хасры, хранителя одежд, а жила она во второй части Иерусалима, и говорили с нею об этом. И она сказала им: «Да, народ падет, но этого не случится при Иосии, потому что он праведен и потому что он обратился к Господу. И так ему было возвещено, что он умрет в мире». После этого он отдал повеление, чтобы этот закон прочитали всему народу, и он прочитал вслух их все слова книги Завета, найденной в доме Господнем. И стал царь на месте своем, и заключил завет пред лицом Господа последовать Господу и соблюдать заповеди Его и откровения Его и уставы Его от всего сердца своего и от всей души своей, чтобы выполнить слова завета, написанные в книге сей. И изверг Иосия все мерзости из всех земель, которые у сынов Израилевых, и повелел всем, находившимся в земле Израилевой, служить Господу Богу своему, и во все дни жизни его они не отступали от Господа Бога отцов своих. И после этого он совершил грандиозный праздник Пасхи, который даже превзошел тот, который устроил его прадедушка Езекия. Кстати, даже сказать, что со времен Самуила не было такого великого празднования. Пасха, которую устроил Езекия, была по величию сходна с той, что устраивал Соломон. Но Пасха, устроенная Иосией, превзошла даже Соломона. Как сказано здесь, не была совершаема такая Пасха у Израиля от дней Самуила пророка. О смерти Иосии мы читаем во второй половине 35 главы. Случилось так, что царь египетский пришел в их землю для того, чтобы начать сражение, и остановился на равнине Мегидо. И Иосия пошел ему навстречу. И египетский царь сказал ему: «Бог послал меня, чтобы через меня он мог совершить свой суд. Не мешай мне и не лезь на рожон. Возвращайся лучше к себе в Иерусалим и живи себе там преспокойно. Не лезь не в свое дело, потому что я не против тебя вышел воевать. Против тебя я ничего не имею. Но меня послал Бог для того, чтобы уничтожить это место. Но вместо того, чтобы послушаться совета Нихао, египетского царя, Иосия решил, что ему непременно нужно вступить в сражение. Он переоделся и выступил на сражение, но один из стрельцов попал прямо в него. Он пересел в другую колесницу и поехал обратно в Иерусалим, но от этой тяжелой раны он умер. Так что мы видим, что это была, скорее всего, преждевременная смерть, как результат заигрывания с тем, от чего нужно было бы просто отстраниться. Потому что Бог действительно именно с этой целью и послал туда фараона. И так весь Иерусалим оплакивал Иосию. И даже Иеремия написал плачевную песнь по нему. Не ту плачевную песнь, которая вошла в нашу Библию под названием «Плач Иеремии», но другую. А в плаче, возможно, и есть какое-то упоминание о Иосии, но в целом. Вот в 20 стихе 4 главы мы читаем: «Дыхание жизни нашей, помазанник Господень, пойман в ямы их, тот, о котором мы говорили, под тенью его, будем жить среди народов». Но в целом, это, в общем-то, это не совсем конкретно о нем. Итак, после его смерти воцарился Иохаз, сын Иосии. Итак, 36 глава. 23 лет был Иохаз, когда воцарился, и 3 месяца царствовал в Иерусалиме. И не заложил его царь египетский в Иерусалиме, наложил на землю пени 100 талантов серебра и 1 талант золота. И воцарил царь египетский над Иудеею и Иерусалимом Елиакима, брата его, и переменил имя его на Иакима. А Иохаза, брата его, взял Нихао и отвел его в Египет. 25 лет был Иаким, когда воцарился, 11 лет царствовал в Иерусалиме, и делал он неугодное в очах Господа Бога своего. Против него вышел Навуходоносор, царь Вавилонский, и оковал его оковами, чтобы отвести его в Вавилон. По прошествии года послал царь Навуходоносор и велел взять его в Вавилон вместе с драгоценными сосудами Дома Господня, и воцарил над Иудеею и Иерусалимом Сидекию, брата его. 21 года был Сидекия, когда воцарился, и 11 лет царствовал в Иерусалиме. И делал он неугодное в очах Господа Бога своего. Он не смирился пред Иеремию пророком, пророчествовавшим от уст Господних. Кстати, он даже бросил Иеремию в темницу. И отложился от царя Навуходоносора, взявшего клятву с него именем Бога, и сделал упругую шею свою, и ожесточил сердце свое до того, что не обратился к Господу Богу Израилеву. Да и все начальствующие над священниками и над народом много грешили, подражая всем мерзостям язычников, и сквернили дом Господа, который он освятил в Иерусалиме. И посылал к ним Господь Бог отцов их, посланников своих от раннего утра, потому что он жалел свой народ и свое жилище. Но они издевались над посланными от Бога и пренебрегали словами его, и ругались над пророками его, доколе не сошел гнев Господа на народ его, так что не было ему спасения. И он навел на них царя халдейского, и тот умертвил юношей их мечом в доме святыни их, и не пощадил ни юноши, ни девицы, ни старца, ни седовласого, все предал Бог в руку его. И все сосуды Дома Божия, большие и малые, и сокровища Дома Господня, и сокровища царей и князей его, все принес он в Вавилон. И сожгли Дом Божий, и разрушили стену Иерусалима, и все чертуги его сожгли огнем, и все драгоценности его истребили, и переселил он оставшихся от меча в Вавилон, и были они рабами его и сыновей его до воцарения царя персидского». Доколе во исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, земля не отпраздновала суббот своих. Во все дни запустения она субботствовала до исполнения 70 лет. Израиль просуществовал в этой земле, которую Бог дал им, 490 лет. В законе Моисеевом им было повелено, что каждый седьмой год у них должен был быть годом покоя земли. 6 лет они могли работать на земле, сажать и собирать урожай, а в седьмой год они не должны были ничего делать на земле. То, что на ней вырастало само по себе, то они могли использовать в пищу, а специально что-то сажать они не могли в тот год, чтобы за этот год земля могла отдохнуть. Но они не исполнили этого повеления, этой заповеди Божией. Поэтому, когда Бог увел их в плен, Он сказал за то, что они целых 490 лет не соблюдали этого закона о субботе, и из года в год, без перерывов, продолжали работать на земле, я сделаю так, что в течение 70 лет эта земля будет пустовать, потому что именно столько суббот недополучила земля. И поэтому Бог сказал, земля эта будет пустынью 70 лет, доколе не отпразднует свои субботы, которые она не получила за все то время, что народ жил на ней, потому что они не послушались Господа. Итак, мы с вами дошли до того момента, когда народ был уведен в плен, когда пришел конец нации, и начались, как называет это Писание, времена язычников. С точки зрения Библии, время царствования язычников. Начиная с Вавилона и Вавилонской империи, потом Медо-Персидской империи, потом Греческой империи, потом Римской империи, и, наконец, в последние дни федерации, состоящей из 10 европейских государств, на пороге создания которой мы уже с вами находимся. Интересно, что Бог прежде всего говорит им о своей любви, что из любви Он посылал к ним своих пророков, но они не хотели слушать их. Они издевались над ними, пренебрегали словами Бога и ругались над пророками Божьими. И тем самым они сами собрали себе на голову суд. Бог отнял от них свою ограждающую руку, Бог отнял от них свою благословляющую руку, и они испытали на себе его суд. Какие же мы можем вынести из этого уроки? Как говорил пророк, если оставите Господа, Он оставит вас. Они оставили Бога. И потому Бог оставил их, и теперь их увели в плен. В те времена, когда они поклонялись и служили Богу, они были сильны. Бог делал их сильными, Бог давал им одерживать победу над врагами. Они в безопасности жили на своей земле, и земля процветала. Но когда они отворачивались от Бога, их враги одерживали над ними победу, и они оказывались под их гнетом. И это было время, когда народ был наиболее всего слаб и развращен. Это тот урок, который мы должны очень хорошо усвоить и помнить всегда. Чтобы нам, как им, не оставить Бога, потому что без Божьей помощи мы далеко не протянем. Не дай нам Бог думать о том, что мы не зависим от Него. И если говорить в целом о нашем народе, то надо сказать, что он находится в большой опасности. И да поможет нам Бог, если только это уже не слишком поздно, чтобы мы всем своим сердцем обратились к Богу. И последние 2 стиха этой книги являются теми самыми стихами, которые открывают нам книгу Ездры. Так что между этими 2 книгами определенно есть некоторая связь. Книга Ездры описывает события, которые происходили по окончании тех 70 лет, в которые иудеи находились в пленении. Они вернулись к себе на родину и начали восстанавливать храм и город, и об этом подробно говорят книги Ездры и Неемии. На следующий раз мы будем изучать с вами книгу пророка Ездры. В это время было бы неплохо прочитать книги пророков Даниила и Иезекииля. Именно они пророчествовали в этот период, когда народ израильский находился в Вавилоне. Да благословит вас на этом Господь. Аминь.